гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую?
На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Номер моего автоответчика 783-0997.
Фрэнки, мы тебя обожаем. И ты никогда не дождешься, чтобы мы сказали, какой актер тебя играет. Никогда, нам не нужен миллион долларов, у нас есть ты.
Желать тебе здоровья, я даже не знаю, стоит или не стоит. И здоров, и не здоров.
Дорогой Фрэнки, я тебе благодарю за чудо, которое ты мне сегодня подарил. Я очень давно тебя слушаю, обожаю твое сумасшествие.
Дорогой Фрэнки, чтобы никогда, никогда не было разгадки твоего феномена. Никогда.
Я тебя решил поздравить немножко по-другому. Я занимаюсь альпинизмом, поэтому, совершая восхождение, я брал твое имя на вершину и фотографировался с ним. Поэтому считаю, что ты посетил вершины Кавказа.
Фрэнки, всегда с тобой. Фрэнки, всегда живой. На мысе Фрэнки, и будет он блестеть. О, Фрэнки, это жесть.
Я звоню вам из Абрамцева. Мы очень с нежелательным удивлением. Мы просто обожаем ваше шоу. И слушаем вас каждый воскресенье. Даже купили диск недавно.
Передай большой, пожалуйста, привет твоему актеру, который тебя играет. Я его знаю лично.
Фрэнки, Фрэнки, ты прекрасный. Потому что ты заразный.
Ты наш маяк и лучик света. Благодарю тебя за это.
Снова вовремя и снова прямо в десяточку в метре от моего любимого маэстро в мою любимую стену с логотипами дождя. Итак, дамы и господа, начать, как всегда, хочу с одной очень умной мысли. Никогда не спорьте с дураком. Ну, со мной. Люди могут не заметить между нами разницы. Лучше уступите, промолчите, отойдите в сторону, переведите приемники на другую волну, пусть наслаждается в своей безмозглой самовлюбленности. Маэстро, вы только посмотрите, как набрякли стены дождя, как затаились в ожидании моей главной реплики, после которой им будет позволено взорваться в совершенно невиданную доселе декорацию. И как всегда интересно, какой эпохой, какими временами офис дождя вывернется сегодня наизнанку. И мой язык, как вы видите, уже оплетает гиперчувствительный микрофон своими змееноподобными кольцами и уже совершает эту фантастическую оральную стимуляцию. И кое-кто из зрителей уже впивается когтями в подлокотники кресел или, может, в трубку телефона. И один-единственный вопрос терзает их возбужденные головы. Что этот бесстыдный монстр словесной мастурбации сделает прямо сейчас? Итак, дамы и господа, сегодня, как собственно и всегда, я планирую приложить к вашим ушам сначала раскаленную порцию металла, потом леденящую порцию льда и, наконец, того, что пока оставлю в секрете, и вы прекрасно знаете мой фирменный трюк, когда с помощью своих виртуозных языковых манипуляций я сначала убеждаю вас в одном, потом, как водится, все опрокидываю и убеждаю в совершенно обратном. И у вас, как всегда, есть очередной шанс проследить за пассами великого словоблудника и в определенный момент схватить меня за кончик языка и указать, в каком стаканчике шарик, и надавать мне по морде, по наглой рыжей морде, за очередную подтасовку фактов, что так искусно была спрятана под блестящей игрой. И потом, оставшись все же без копейки, побрести понурой походкой домой, с досадой размышляя по дороге, и зачем я вообще ввязался в эту историю, ведь он опять оставил меня в этом ужасно расщепленном переживании, когда совершенно непонятно, что в этом мире правильно и неправильно, и на что в нем можно, а на что нельзя опереться. Трам-тарарам. Что касается призов, то их количество неизменно, как вы знаете, и для того, чтобы он стал вашим, надо всего-то набрать номер моего автоответчика и на удачу сказать имя персонажа, в теле которого я проснулся сегодня утром. Но есть и другой способ, как вы знаете, более надежный, это совершить так называемый творческий акт. послать мне стихотворенку, каламбуринку, из ряда вон выходященку и диск The Best of the Best с 73 жизнями великого мистификатора молниеносно прыгнет в ваши так вожделеющие меня уши. Прошу также всех, у кого диски уже есть, звонить под конец шоу, чтобы пропустить на территорию игры тех, у кого их еще нет. Все на этом. Шоу-тайм, дорогие мои.
Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде.
Это означает, ко мне приходить опасно.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь.
Сегодня ты именная Майкл Джексон.
Элис Купер.
Марлин Мэнсон.
Марлин Мэнсон.
Чучу Мэнсон.
Сава Карта.
Шабе.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Итак, дамы и господа, сколько раз я уже начинал с одного и того же, и сколько раз в эфире этого достойного радио звучала фраза. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я родился там-то и там-то. И вам она, конечно, уже набила оскомину, но действительно, ну сколько можно? Ради чего, собственно? Чтобы свести все к фразе «В этой своей роли я умер там-то и там-то». И такое сценарное разнообразие, ну, согласитесь, не может не приесться, и чтобы не тратить время зря, сегодня я начну с самого, что ни на есть, конца. Маэстро, будьте добры, финальное катарсиссимо. Прекрасно. Спасибо огромное. И действительно, ну что тянуть, когда и так все ясно, верно? И вот он, мой финальный монолог. Итак, дорогие мои, конечно же, хоть раз в жизни каждый из вас смотрел в глаза человеку, который еще вроде бы жив, но ум которого уже не здесь. И глядя в глаза которого, вы, конечно же, понимали, что сказать-то, собственно, и нечего. И что в силовом поле этих глаз любая самая умная мысль, самая невероятная ваша проницательность о смысле жизни или о любви или еще о чем-либо прозвучат как абсолютная нелепица или стопроцентная чушь. И в этом так по-детски наивном смешении того, кто должен остаться здесь, и того, кто обязательно должен уйти, как говорится, прямо сейчас, так много простой, слезоречивой тишины. И именно так я закончу сегодня свое выступление. И теперь вы знаете все, что будет, так что можете смело переводить приемники на другую волну. И я с удовольствием посмотрю, как вы это проделаете. Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я рождаюсь через 7 месяцев после известия о смерти моего отца. И омерзительный вкус такого явления, как зависимость, всасываю, можно сказать, с молоком матери, что просто не может существовать на собственные средства. И вынуждена все время присмыкаться перед разного рода благодетелями. И вот благодаря одному из таких покровителей в 6 лет я уже отдан в килькинскую школу, одну из лучших в округе. Расту как сирота, терзаемый, затаенный злобой к эгоистичному опекуну, что педантично руководит моим воспитанием. В 14 я уже в Тринити-колледже, в Дублине, далеко не выдающийся ученик. К таким наукам, как метафизика, логика и схоластика, питаю с трудом скрываемое отвращение. К этому времени мама уже не в состоянии сдерживать вынужденную приязнь к своему старому благодетелю. и лишенный финансовой поддержки, я уже не могу более оставаться в университете и вступаю в самостоятельную жизнь, начиная постепенно затачивать клинок своего демонического гения отрицания всего и вся. И, конечно же, гений подобного рода, как кто-то из вас сейчас заметит, проявляется обычно в более зрелом возрасте, верно? А в 20 лет это скорее беспокойное непостоянство, резкая насмешливость, грубая колкость, гордая заносчивость и презрительная недальнозоркость, что осознается более взрослыми людьми как стремление юнца завоевать себе столь желанную независимость. Да, дорогие мои, когда мы забредаем на территорию так называемой эпохи просвещения, вот она, кстати, уже развернула свою карту на полу в студии «Серебряного дождя», спасибо, дорогой мой, то историки обычно начинают грузить нас рассказами о так называемом третьем сословии. Ну, что они имеют ни родового состояния, ни фабрик, никаких бы то ни было наследственных прерогатив и, в общем-то, ничего, кроме собственных знаний и мозгов, верно? И действительно, как заработать на жизнь, ну, например, писателю, мыслителю или естествоиспытателю в ситуации, когда авторские права, то есть возможности получать гонорар за свои произведения, еще не существуют. Доходы от продаж книг и идей поступают не автору, а издателям. Постоянный заработок могут обеспечить только такие профессии, как врач, юрист, священник, ну, понятно. Но для того, чтобы их получить, требуется так называемая магистерская степень, то есть надо закончить университет, что требует немалых денег. Если же молодой человек поступил, но не закончил универ и не получил эту самую степень, то он может рассчитывать, ну, в лучшем случае, на место учителя или секретаря при неком богатом человеке. Правда, здесь есть и свой шанс. Таланты молодого человека могут быть замечены кем-либо из гостей, а то и король понаслышке может приблизить одаренного отпрыска к себе и дать денег на продолжение обучения. В любом случае, все опять сводится к одной и той же формулировке «дать денег». И вот, будучи отчисленным из универа, в 1689 году я уже поступаю на службу секретарем к довольно богатому человеку Вильгельму Темплю, как вы видите, и в 92-м уже получаю в Оксфорде вожделенную степень магистра, а в 95-м и сан священника англиканской церкви. И все это означает, что река моей жизни уже сориентирована определенными берегами, но в ее заданном течении мне, как водится, тесно. Мастер, будьте добры, что-нибудь озорное, отдаленно напоминающее аромат детства, что уже доносится из соседнего дома с запахом воскресной шарлотки. Будьте добры, шарлотка!
В доме напротив жил опасный капитан, запасный для этого видел много страт. Карту мира знает, словно не в России, не раз он воротил опять.
Реальный дядька раз 15 утонул, погибай, как погибал среди акул. На бочке из-под пива шторм 9 балли, даже краба не моргнул, хоть и сказал.
Это нормально.
Итак, дамы и господа, сказать, что мое время гораздо более сурово, чем ваше, означает, конечно же, слукавить. Если вы являетесь постоянным гостем территории за пределами глаз, то, несомненно, уже привыкли к тому, что все времена по-своему суровы, и мое не более и не менее сурово, чем начало, середина или конец 20 века в России, например. И вот моя родина уже переживает одну из самых кровавых эпох своего внутреннего устройства. О, прекрасно, маэстро! Просто замечательные отряды пластилиновых солдатиков замаршировали по ковру офиса «Серебряного дождя». Это свирепые круглоголовые, как вы видите, по главе с товарищем Кромвелем. Ну, вы, несомненно, узнаете эту грациозную фигуру, что опустошительным пожарищем проходит по стране, и нет ни одного уголка, где бы религиозно-политический беспредел не выжег бы все на корню. Прекрасно, дорогой мой. Просто! просто невероятная баталия. И вид великого Биг Бена, чей маятник уже летит в обратную сторону, как все мы видим, как всегда радует глаз. Кромвельская республика держится недолго. На трон возвращаются Стюарты, Карл II выводит из Франции всю ту вульгарную распущенность, что пышным цветом царит при французском дворе, как вы видите. Вот эти замечательные маленькие кораблики, что уже плывут нескончаемым караваном через Ла-Манш. Жестокий фанатизм и ханжество пуритан резко сменяются кощунственным цинизмом и преступной политической недальнозоркостью. Измученный междоусобицей народ каждую секунду готов взорваться от негодования, и страна в прямом смысле слова живет на пороховой бочке. В правительстве, начиная с короля и кончая последним избирателем, царят подкупы, взятки. Купить и перепродать можно любого, золотой телец почитается превыше всего. И кое-кому из вас, конечно же, кажется, что только вам довелось жить в такие времена, но они, судя по всему, были, есть и будут всегда. И, как говорит неунывающий капитан, это нормально. И вот лорд Харли уже замечает молодое дарование и предлагает мне писать для правительства, причем так резко, как мне заблагорассудится. И, судя по всему, технологии черного пиара ценились уже тогда, и нет ничего нового под солнцем. Я, конечно же, соглашаюсь, ведь надо с чего-то начинать, верно? И с особым воодушевлением, правда, в интересах безопасности, скрывая свое имя под псевдонимом, с особой яростью обрушиваюсь на так называемое духовенство. Одним из главных способов доноса называют так называемую шептальню, то есть исповедь, отпущение грехов называют средством от глистов, индульгенцией, агенции, страхованием от пожара, святую воду универсальным рассолом. Пишу, что обычно люди с жаром молятся, совершая очередную гнусность. Величайший богохульник Вольтер напишет обо мне уже в свое время. Он всю свою жизнь уверял всех, что исполнен почтение к Отцу Небесному, что не мешало ему подчивать сыновей Божьих розгами, но розги его были настолько длинны, что ненароком задевали и самого отца. Вот в 1713 умирает королева Анна, как вы видите, последняя из Стюартов. На престол вступает Георг I, представитель новой Ганноверской династии, как вы знаете. У власти опять оказываются пуритане, мои избыточно едкие памфлеты, что были так уместны во времена всеобщей распущенности, и в которых я бичевал пороки высшего света за их же деньги и под их же собственные аплодисменты, становятся несколько неугодными, и в 1714 под прикрытием повышения меня уже ссылают в Ирландию как неугодного на должность декана главного кафедрального собора. Я уже являюсь вторым человеком в ирландской церкви. Вот. Вот моя пластилиновая фигурка во всей амуниции уже входит в роскошный храм в Дублине, как вы видите. Но даже избавившись от бойкого мистификатора, политическая элита столицы все же не может спать спокойно, так как некие остроумники под разными именами продолжают терроризировать чуткий сон политической элиты, революционизируя своими яркими памфлетами и без того буйный нрав вечно пьяных ирландцев. И вот под воздействием моих фельетонов Ирландия уже бойкотирует английские товары, настаивая на развитии собственной промышленности. Англия мгновенно назначает награду за голову дерзкого автора. Однако к этому времени я приобретают такую невероятную любовь в стране, что имя дерзкого автора никто не выдает. Премьер-министр Англии Роберт Уолпол, прекрасно знающий мой колкий стиль еще по сказке «Бочки», в которой я умудрился раздеть представителей всех религиозных конфессий, бытующих в мое время, указывает на меня, но лорд Картерер, ирландский наместник, замечает, что для ареста декана ему понадобится 10-тысячный экспедиционный корпус. Любовь и доверие народа ко мне характеризует еще один случай. Вот, смотрите внимательно. Вот, на площади перед собором уже собирается многочисленная толпа. Мне докладывают, что горожане готовятся наблюдать солнечное затмение. Я же, будучи в довольно раздражительном состоянии духа, велю передать собравшимся, что декан отменяет затмение. И что делает толпа? Смотрите внимательно. Она тихо расходится. Ваши версии, дорогие мои мастера. Будьте добры, впустите этого во всем чрезмерного идиота к микрофону, и пусть он сделает все, что читает правильно, а то нам же дороже станет шоу, дорогие шоу! Yeah!
Фрэнки, ура, да. Ура, я звонила.
Поздравляю.
Сегодня Джонатан.
Джонатан Свифт, первая версия. Дальше.
Фрэнки, привет. Меня зовут Сергей. Я думаю, что сегодня ты в роли Джонатана Свифта.
А, Джонатан Свифт.
Произведение «Путешествие Гулливера».
Вторая версия. Дальше.
Здравствуй, Фрэнки, это Владимир. Я думаю, сегодня ты Джонатан Свифт.
Третья версия. Итак, дамы и господа. Вот в 1726 году в Лондоне уже выходит одна книга, что выдерживает подряд несколько изданий. Я, конечно же, воздержусь от того, что прямо сейчас назову, кто автор этого шедевра, так как этого не знает никто. Я совсем даже не лукавлю, ни один человек. Мастер, а что вы думаете на этот счет? Как всегда, отвлекающие пассы, дым и вечно пьяные ландшафты суровой Ирландии. И вот я уже пишу в письме своему двоюродному брату-чемпиону. Вот уже 6 месяцев прошло со времени выхода книги самого честного в этой стране человека, а я не только не вижу прекращения всевозможных злоупотреблений и пороков, но нигде не могу даже прочесть, что она произвела хотя бы маломальски соответствующие его намерениям изменения. Какими же должны быть эти изменения, спросит сейчас кто-то из вас. И вот вам ответ, причем в этом же письме. Прочтя эту умнейшую книгу, я до сих пор ждал, что вы известите меня о прекращении повсеместных партийных интриг, о том, что судьи стали более справедливыми, защитники более умеренными, что изменилась система воспитания молодежи, что врачи-шарлатаны изгнаны, что женщина стала более целомудренной, что приемные залы министров упразднены, что ум, достоинство, знание и талант награждены по заслугам. Трам-тарарам! Почему я не слышу этого от вас? И неужели весь этот бред написан взрослым человеком, спросит сейчас кто-то из вас, верно? И можно ли найти более наивные, более идеалистичные и более абсурдные надежды, чем вышеизложенные? Итак, дамы и господа, конечно же, все мои так называемые надежды на перемены к лучшему говорят только об одном. Под маской самого честного человека в стране прячутся величайшие идеалисты из когда-либо существовавших на Земле, верно? И глядя на меня, кое-кто приходит даже в тихий ужас, настолько моя наивность режет глаз. И вот перед вами уже разворачивается эта громадная карта эпохи просвещения, изрисованная узорами бесконечных политических хитросплетений, религиозных распри, войн, закулисной придворной жизнью, нескончаемыми интригами королей и министров, невероятно изощренными партийными склоками. Ну, в общем, все как во все времена. И вот я все это уже перемешиваю в так называемый фарш абсолютной бессмыслицы и взбиваю в пену тотального абсурда, и к финалу на теле такого явления, как человек, конечно же, не остается ни одного живого места, и вот вы уже закрываете так называемую книгу самого честного человека в стране с ощущением, что вам немедленно нужно пойти и помыться. И понятно, почему для большинства исследователей моего творчества я сегодняшний являюсь воплощением человека-ненавистнического мировоззрения, хотя кое-кто и пытается оправдать меня, говоря, что кто сильно любит что-то, так же сильно и ненавидит то, что опошляет это что-то. Одним словом, я сегодня крайне интересное психологическое, или вернее патологическое явление, так называемый сочинитель сатирических фельетонов, отточивший свое рафинированное искусство хирурга до предельной виртуозности. Текерей говорит обо мне, например, он идет дорогой жизни, неистовствуя, точно одержимый бесом. Он постоянно озирается по сторонам, не гонятся ли за ним фурии. Он прекрасно знает, что скоро наступит ночь, и с нею неизбежно явятся несметные чудища. О, какая долгая и нестерпимая агония! Какой страшный коршун терзает пылающее сердце этого гиганта! Но он слишком горд, продолжает Текерей. Он желает стоять на краю этой бездны в гордом одиночестве и смотреть в глубины природы человеческой. Самые хищные клюв и когти, какие когда-либо вонзались в тело человека, были у него. И вот, следуя этой характеристике, я уже обзываю свой литературный стиль уничижительным словом «околесица», или в переводе с английского это может означать еще «навозную кучу попсы». отношусь ко всему написанному более чем презрительно, не за один из своих памфлетов, что мгновенно исчезают с прилавков магазинов, не за одну свою книгу, что выдерживают подряд по нескольку изданий, возбуждая страсти целых народов, я не получаю ни гроша. Имени моего никто не знает, или вернее знают все, и все друг от друга скрывают. Если вы зароетесь в исторические источники, то, скорее всего, не найдете ни одного представителя литературной элиты, что так презрительно относился бы к славе как таковой и к ее абсолютной бессмысленности. О, маэстро, куда это нас занесло? Неужели на окраину мира? Но и здесь люди поют, как мы слышим. Ну-ка, давайте прислушаемся. Сделайте, пожалуйста, погромче. Шоу-дай!
Слышите голос?
Волкой синсивен, волной стопейн.
Сумасшедший
Фрэнк. Сапуэссан, Туовак не таас Pohjolan. Taakse taas jäänyt on talvinen yö.
Фрэнки,
да.
Это Илья.
Да, Илья.
Ты сегодня в роли Джонатана Свифта.
Дальше.
Похоже, ты сегодня Джонатан Свифт.
Спасибо, Кирилл. Дальше.
Здравствуй, Фрэнки. Да. А ты сегодня в роли Святого Патрика, национального героя Ирландии.
Yes!
А, это Ольга.
Спасибо, Ольга, что плывешь против течения. Итак, дамы и господа, вот тысячи устных рассказов обо мне уже свидетельствуют о моих более чем грубых манерах в обращении с соплеменниками. Мой фирменный стиль — оскорблять людей, как бы делая им одолжение. Редкую женщину я не довожу до слез, а некоторых даже до самоубийства, да-да. Ставлю гостей своих в совершенно дурацкое, иногда просто в унизительное положение, извожу кровососущим цинизмом своих несчастных друзей и слуг, швыряю пожертвования в лица пришедших на исповедь бедняков. Мастер, сейчас будет сверхциничный и сверхоскорбительный для слуха наших зрителей кусок, поэтому будьте добры, что-нибудь соответствующее. Просто замечательно, спасибо огромное. И вот я опять вижу среди моих дорогих зрителей новое лицо. И кое-кто уже замирает в ожидании грандиозного издевательского парада моего ядовитого остроумия. И вот, угощая некоего мистера Пинклтона, я уже протягиваю ему бокал с вином, приговаривая: знаете, дорогой мой, дрянное вино за меня всегда допивает какой-нибудь глупый священник. Прошу вас, угощайтесь. Но мистер Пинклтон прекрасно знает, что если с кротостью парировать мою колкость, я тут же растянусь в чарующей улыбке и отвечу не менее смиренной любезностью, и так произойдет и на этот раз, будьте внимательны. И вот, ничуть не смутивший, священник уже протягивает руку к предложенному ему бокалу и произносит: «Я абсолютно не вижу между нами никакой разницы, уважаемый декан, и с удовольствием выпью ваше дрянное вино». Восклицаю я: в таком случае, извините меня, дорогой друг, я выпью этот отстой сам. Итак, дорогие мои, вот он, судовой журнал некоего корабельного врача, полный такой невероятной околесицы, что смещение полушарий мозга вам обеспечено, и вот они. Эти бесконечные рассказы о совершенно невероятных странах и землях, диковинных народах, об их языках, обычаях, ритуалах и государственных устройствах, где с математической точностью рассчитано, во сколько раз один народ меньше и умнее другого, и сколько молока может дать корова, будь она величиной с муху, и вот в ваших животах уже поселяются так называемые смеховые колики. И вы без труда угадываете, что за раз при так называемых остро- и тупоголовых скрывается совершенно бессмысленная война католиков и протестантов, а совершенно безумные игры партий высоких и низких каблуков — это ведь всем известные виги и тори. Однако есть в этой навозной куче попсы и еще кое-что. И вот, вот на берегу океана, что уже омывает мой сегодняшний пластилиновый мир, уже лежит эта огромная фигура, что опутана миллионами тонюсеньких нитей. И вы не без гордости уже узнаете в этой метафоре множество уничижительных условностей, что связывает вас по рукам и ногам. Все ваши страхи и комплексы, прибивающие вас к земле. И вот вы уже выпрямляетесь во весь рост и одним махом прекращаете все эти ненужные политические распри и войны, играючи, словно ребенок, уводите за веревочку весь вражеский флот. И эта часть книги, конечно же, самая светлая и самая позитивная, как вы знаете. Но во второй части ваше положение резко изменится, будьте уверены. И вот уже не окружающий мир игрушка в ваших руках, но вы игрушка в руках огромных великанов. Слепые силы природы, дождь и град, неразумные обезьяны, человеческие пороки в лице завистливых карликов в любую минуту могут погубить вас. Даже простые насекомые представляют в этом мире смертельную для вас опасность, но вы знаете, как это бывает. И понятно, что сохранить человеческое достоинство, будучи большим, это одно, а сохранить это самое достоинство, будучи величиной зажигалку, совсем другое. И со всех сторон на вас уже наступают все эти раздутые внутренним чванством персонажи, как вы видите, что с помощью смешных условностей, погон, мундиров и мигалок, разного рода столов и кресел так яростно спешат увеличить свой рост и размер. И чем выше кресло, тем люди кажутся себе больше. Но в ваши времена все это, конечно же, невозможно, ведь земной шар уже изучен вдоль и поперек, верно? И все мы прекрасно знаем, что такой смешной стороны на нем просто нет, хотя у всех у нас, конечно же, свои версии на все эти счета. Шоу-тайм, дорогие мои!
Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего форма.
Алло, Франки,
да.
Привет.
Была версия. Дальше.
Фрэнки.
Да.
Это Джонатан Свифт.
Приятно познакомиться. Дальше.
Фрэнки, привет.
Да.
Это Алексей из Лондона.
Я.
Ты сегодня Шекспир.
Yes!
Мой телефон...
Yes! Спасибо, Алексей. Итак, дамы и господа. Сегодня я один из самых необычных гениев, рожденных в человеческом теле. Страстно леденящий яд, которого цинизм и нежность... Язвительный сарказм и теплый юмор, ненависть ко всякого рода неискренности и тирании, необычайная мощь и гипертрофированная гордость до сих пор внушают резкое отвращение ко всему звероподобному или овощеподобному, или овцеподобному. Прекрасно, дорогой мой. Просто невероятный восход над картой нашей пластилиновой эпохи. Как говорится, сдержи перо, он и язык, он в жизни многого б достиг. Великий и несчастный. Может быть, самый великий и самый несчастный в классическом веке. Стоически гордый англичанин. Персонаж из когорты таких титанов, как Байрон, Милтон и Шекспир. Чрезвычайно рельефно и ярко выразивший дух вечно неизменных времен. Тот, кто, несмотря ни на что, утверждает, что человека нужно рассматривать далеко не как животное разумное, но только как животное, способное к разуму. Величайший преступник от литературы. И, как говорится, была два раза названа за голову его цена, но власти не нашли Иуды, кого прельстили б денег груды. И вот в третьей части своих бессмертных путешествий я уже язвлю не столько по поводу политического устройства, сколько по поводу самого человеческого мозга, отправляя своего героя на некий летающий остров чародеев, где люди дошли до предела научного педантизма и буквализма. До нельзя извратили историю, без конца ее переписывая, как вечную дряхлость и немощь, что влачат так называемые «струльбурги», познали проклятие самого бессмертия. А в четвертой части вот она. Вот. При привожу всех вас в мир совершенных гуингмов, благородных и в высшей степени разумных лошадей, живущих в окружении гнуснейших еху, звероподобных созданий в человеческом обличье, и только здесь, в самой последней части своего четырехступенчатого цикла, со всей силой своего раздираемого любовью сердца, с невероятной искренностью и болью, уже говорю, как вы слышите, что верить в либеральную идею о высших ценностях все равно, что строить дом на пороховой бочке, что предоставленный самому себе человек неизбежно скатится к скотскому аморализму и вожделенному уничтожению себе подобных. И переворачивая последнюю страницу моей книги, вы уже спешите в ванну, чтобы опять и опять помыть с мылом свои лицо и руки. Но со временем привыкаете делать это постоянно. Вот в чем фишка. И вот к старости я уже становлюсь все угрюмее и раздражительнее. Как вы видите, головокружение, глухота и слепота мои все ближе и ближе придвигающиеся собеседники. И вот я уже что-то хочу сказать и не могу. Слюни стекают на халат, и из моей груди уже вырывается этот полный боли стон. Полный кретин. Абсолютный идиот. И вот я уже веду тотально уединенную жизнь, обедаю один, потом прошу отвезти меня в кабинет, где просиживаю допоздна, уставившись в одну точку. Затем меня, впавшего в забытье, с открытыми глазами увозят в спальню. Все, что я пишу в редкие моменты ясности, я прошу сжечь, приговаривая: «Да здравствует маразм!» В 1736-м диктую слуге, и, пожалуйста, обратите на это внимание и скажите, каким мозгом нужно обладать, чтобы написать эдакое: «Годы болезни разбили меня окончательно. Я не могу ни читать, ни писать. Утерял способность вести разговор. Смерть еще не думает приходить за мной, но роковой удар, что скоро лишит меня рассудка, совсем близок. Я слышу его дыхание». До какой степени можно осознавать приближение своего собственного безумия, как вы думаете, и ждать его, как говорится, накрыв стол? И вот я уже превращаюсь в стопроцентный овощ, как вы видите, и в 1740-м снова диктую слуге: «Страшная тревога владеет мной, я так отупел, так расстроен, что даже не могу выразить, какая смертельная скорбь терзает мою бедную душу. Уверен, что дни мои сочтены, и слава Богу, жалкие дни». Ваши версии, дорогие мои.
Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция.
C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine.
Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища.
С гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, за последние 3 года жизни я произнесу только одно единственное слово. И чтобы заинтриговать вас, я, конечно же, не скажу, какое. И уверен, вам теперь захочется узнать самим и открыть книгу обо мне или с моими произведениями, узнать, с каким словом на устах уйдет из вашего мира самый гнойный писатель в мировой истории. Прекрасно, дорогой мой.
И вы совершенно правы, пришло время вернуться к началу. Итак, дамы и господа, вот прогрессирующее психическое расстройство, как я, собственно, и предсказывал, уже овладевает моим мозгом. И опасаясь, что я наложу на себя руки, прислуге приходится тайком подглядывать за мной. Мое раздражение на себя за неспособность владеть своей увядающей мозговой машиной доходит до того, что несколько человек с трудом удерживают меня, 74-летнего старика, порывающегося вырвать себе загноившийся зрачок. Через неделю воспаление проходит. Я уже погружаюсь, как вы видите, в абсолютную овощеподобную апатию. И в этом состоянии проживу еще 3 года. 19 октября 1745 года я тихо умру. И весть о моей смерти уже облетает весь Дублин, как вы видите, и народ уже собирается у дома непокорного декана, чтобы выпросить на память волосок с его головы. Оставшиеся после меня деньги, 12 тысяч фунтов, я завещаю на поддержание приюта для старых и неизлечимо больных женщин. И на моей могильной плите, как вы можете прочитать, до сих пор уже выбито. Здесь покоится тело человека, чье суровое негодование уже не раздирает его сердце в клочья. И вот под именем моего бессмертного героя на одном только английском языке уже опубликовано до сотни сочинений, трактатов, фельетонов, утопических, сатирических и иных так называемых продолжений и подражаний. В 19 веке знаменитый Де Фонтен делает героем своих книг сына моего неуемного путешественника Винсент Бласко Ибаньес, довольно известный писатель. В 1922 году пишет роман «Женский рай», возможно, вы читали. Ваш Леонид Андреев даже похоронит моего славного героя. И несмотря на это, в 1936 его корабль снова выплывает из утреннего тумана, как вы видите. И из-под пера писателя-антифашиста Георга Борна, как из-под запиленной пластинки, снова раздается знакомый голос. На этот раз мой знаменитый герой оказывается на острове, где после крушения нацистского режима укрываются 800 истых арийцев, и где долгое время проводились в жизнь фашистские расовые теории. И вот судовой журнал снова разрывается от набрякшей сарказмом мысли, описывая бритоголовых, физически выродившихся изуверцев, традиционно чтущих свастику пещерных полудикарей, для которых жизнь человека по-прежнему ничего не значит. Итак, дорогие мои, конечно же, хоть раз в жизни каждый из вас смотрел в глаза человеку, который еще вроде бы жив, но ум которого уже не здесь. И глядя в эти исполненные роскошью абсолютной свободы глаза, вы, конечно же, понимали, что сказать-то, собственно, и нечего. И что в силовом поле этой свободы самая умная ваша мысль, самая невероятная ваша проницательность о смысле жизни, о любви или о чем-либо еще абсолютная нелепица, стопроцентная чушь или просто куча навозной попсы. И в этом так по-детски наивном смешении глаз того, кто остается, и того, кто прямо сейчас должен уйти, так много простой, слезоречивой тишины. Если вы еще ни разу не встречались с этим опытом, то вот он. Вот он, дорогие мои. И смотрите, не проглядите. Когда еще вам предоставится такая возможность? Итак, дамы и господа, очередная порция шоу, от которого умирают, подошла к концу. Слушаем автоответчик.
Привет, да. Это Алексей, да?
Алексей.
Привет, Джонатан.
Джонатан Свифт, yes!
Ты, Джонатан. Ты знаешь, у меня чувство такое, что слушая твои передачи, я понимаю, что я ничего не понимаю. Мне хочется больше читать и слушать. Спасибо тебе, Фрэнки. Спасибо тебе за диск. Я очень рада.
Еще один звонок.
На днях я потеряла самого близкого человека. И сейчас ощущаю такую сумасшедшую беспомощность. Ты же помогаешь мозгу думать о душе, чувствовать. А это значит, что я все-таки живая. Спасибо за то, что ты есть, и дай бог тебе здоровья.
Спасибо. Спасибо, Марина. Итак, Джонатан Свифт, автор «Бессмертных путешествий» Лемюэля Гулливера. И, дорогие, Марина и Алексей, у другого призера, как я понял, диск уже есть. В качестве приза сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, серебряный дождя Great Hits from Frankie. Культовый диск The Best of the Best. Если ваше имя и телефон числятся в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить по адресу Петровско-Разумовская аллея, 12-7, Динамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20. Мой адрес в сети www.silver.ru, странички ведущих Frankie. Скачать мои новинки можно с сайта www.ufshow.ru. Низкий поклон Кате Шевцовой за блистательное исполнение роли боевого маэстро. Мои бесконечные благодарности Максиму Руданову за огромную коллекцию музыки, что он преподнес мне в дар. А также мисс Маркелик, это ник одной леди с моего форума, что радует меня забавными композициями, и которые я использую в своих программах. Все на этом. До встречи в следующей жизни. Шоу-таун!
Так что при закройке сонный ангел сбил настройки на моих ладонях и душа. И к душе простой и чистой приросло лицо артиста с выборкой ужимок и клише. Я живу под чья-то маска, всем рассказывая сказки, только в них ни слова обо мне. Сам же я, как мишка-гризли, посреди пустыни жизни глупо улыбаюсь в тишине. С ужинками сатира я шатаюсь по эфиру, я одна сплошная ловкость рук. А внутри немой, как Ронин, жду в холодном павильоне ожидания этих адских мук. Я сижу, а чья-то маска, всем рассказывает сказки, только в них ни слова обо мне. Сам же я, как мишка-гризли, посреди пустыни жизни грустно улыбаюсь в тишине.
Я сегодня рад, что вы снова со мной.
Не улыбайтесь так хитро.
Я сегодня зря.
Гулять так гулять.
Да, пора уже. Вот он я.
Не улыбайтесь так хитро.
Я сегодня прекрасно.